как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы идут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы идут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о таких местах на Святой Земле, как, например, Иерихон. Место особенное, город древнейший в мире, который находится 250 метров ниже уровня моря, рядом с которым находится Мертвое море. Очень много связано с этим местом и библейских древних сюжетов, связанных с Ветхим Заветом, и, конечно, то, что связано с нашим Господом Иисусом Христом. Это, ну, место паломничества вообще особенное и переживаемое каждым человеком по-разному. Ну, нередко, очень глубоко. Поэтому, батюшка, вот хотелось бы, чтобы вы поделились своими размышлениями об этой святыне.
Меня поразило то, что в Евангелии не связан Иерихон чисто словесно. Нигде об этом не сказано, про его связь Иерихона с горой Искушения. Между тем, Иерихон находится просто у подножия этой горы. И связь эта очень глубокая. Это известные богословские такие интуиции, которые были, в общем-то, святоотеческие еще очень древние. Вот, они связывают Иерихон с образом ада. Ну, во-первых, да, древнейший город на земле, который находится ниже уровня моря. То есть это вот низина из низин, да, то есть это дно. Дно человеческой жизни, и, соответственно, то есть такое вот место, куда падают.
То есть, и там проживали племена хананеев, да?
Да, и вот это все вместе дает картину, ну, конечно, мы знаем, это известнейшая эта история из Ветхого Завета, как пали стены Иерихона при Иисусе Навине.
Иерихонская труба.
Да, да, вот это, значит, когда ходили с трубами и сокрушились сами собой стены этого города, и в этом святые отцы увидели прообраз победы Христовой над адом. То есть, как Иисус Навин сокрушил стены Иерихона, так Иисус Христос сокрушит адские врата. И вот эта идея, то есть, что Иерихон – это место, ну, это самое дно, в Евангелии прослеживается несколько раз. Ну, допустим, история Закхея. Мы тоже там вот были в этом месте, которое связывают с памятью этого замечательного человека, впоследствии ставшего праведником, значит, а первоначально весьма-весьма грешного человека, и вот который захотел увидеть Христа, залез на дерево, и вот там как раз находится этот приход, где хранят вот это дерево Закхея. Но тоже заметим, Закхей – это гроза разбойничьего города. И этот город воспринимался именно как разбойничий. То есть разбойники нападали на путников по дороге из Иерусалима в Иерихон, что мы тоже читаем в притче о милосердном самарянине, и делили добычу здесь, вот на этом самом дне жизни. И здесь этот Закхей, под покровительством которого, госслужащий такой, который их, как теперь бы сказали, крышевал. И эта картина, которая, в общем-то, не изменилась, ничего не изменилось в нашем мире, все повторяется, она тоже вот указывает на то, что есть Иерихон. Это именно дно жизни, из которого Господь вытаскивает людей, которые хотят, которые тянутся к Нему, которые хотят Его увидеть, которые хотят измениться. И вот это самое дно жизни.
Поэтому, когда наши высшие представители власти посещали Израиль и оказались именно в этом месте, у дерева Закхея, то есть можно было только молитвенно пожелать, чтобы и они как можно быстрее и пронзительнее увидели Христа.
Да, но вот я должен быть в твоем доме. Да, этот дом, который, значит, тоже на слезах, на плаче. И у ворот Иерихона встречает слепец Вартимей. Это тоже в Евангелии от Луки этот момент акцентирован особо. То есть там, где тьма греха, вот туда сходит Христос. Он там востребован, если так можно выразиться. И это чрезвычайно важно вот в восприятии вот всей этой картины. Но я начал с того, что есть связь между самим городом Иерихоном и той горой, подножием которой он является.
Потому что, да, святыней-то мы не считаем сам город, а святыней мы считаем как раз монастырь, место искушения Господа нашего Иисуса Христа.
Да, и вот он на этой горе, Господь постится и искушаем от дьявола. И вот эти все картины именно там совершенно явственно предстают. Эти искушения, вот которые, допустим, представим себе, в лесу где-нибудь, да, или, допустим, лесистый холм, или такие вот наши, как наши уральские горы, представим себе такие достаточно зеленые, и там как-то не звучит, да, чтобы камни сделались хлебами. Ну, там где эти камни? Что-то не видать этих камней. Вот, а здесь... Гора Искушения. Это же иудейская пустыня. Там вообще ничего живого. Там камни, одни камни, которые многих поражают вот именно этого Святой Земле. Вот это насколько камни как бы свидетели. Свидетели всех священных событий. А с другой стороны, это как бы образ человеческих сердец, вот окаменевших, которые надо здесь оставить свою вот эту окаменелость и, в общем-то, умилиться сердцем, измениться, исцелиться, исправиться, направить пути по Божьим стезям. Да.
Но еще в Ветхом Завете эти места считались местом пребывания сатаны, потому что даже вот брался небезызвестный козел отпущения, символически на которого как бы возлагались все грехи, отпускался именно в это место, там, где пребывал сам сатана. И не случайно Господь наш Иисус Христос для 40-дневного поста выбрал, если можно так сказать, вот как вы говорите, самое дно, самое тяжелое место, трудное в духовном плане для подвига. Самое-самое на земле, можно сказать. Вот именно в этом месте 40 дней он постился, и к нему приступил дьявол.
То есть да, это... и вот эти слова потрясающие из запева на Богоявление, как раз здесь... устье реки Иордан недалеко, и вот в запеве на Богоявление мы слышим: «Где бы имел бы свет твоего сиять, токмо на сидящее во тьме, слава тебе». Свет Божий может воссиять на тех, кто сидит во тьме. И вот это как раз тьма Иерихона, подножие вот этой горы такой, да, страшной. Именно здесь воссиял свет Христов, именно сюда он приходит, чтобы сокрушить сатану. И искушение, которое предлагается, вполне на той самой грани, на которой находится этот город Иерихон. Какая тут грань? То есть там в низине, устье реки Иордан, там все цветет, там плодоносят деревья, там все живое, такое процветающее место в земном отношении. То есть все есть. А с другой стороны, иудейская пустыня, где нет ничего, только одни камни. И вот камни должны сделаться хлебами. То есть это хлеба – это то, что это удел вот этой долины Иордана. А камни – это удел вот этой горы. И давайте, чтобы вот это дно стало бы везде. Вот что суть. Гора, где камни, она высокая, она в небо смотрит. А Иерихон смотрит в дно, вот самое дно. Тут мертвое море, тут в духовном смысле живого ничего нет. Хотя все цветет чисто внешне. И вот дьявол это и предлагает. То есть именно эта картина Иерихона под горой искушения. Это совершенно живая картина вот этой местности. Это поражает совершенно. Вот именно насколько эта местность привязана к евангельским текстам. Их, пожалуй, значительно труднее понять, когда ты этого не видел. Даже так скажу. Когда это видно, вот что реально предлагается, что меняется на что. Да, пожалуйста, вот а кто откажется? Долина Иордана вместо вот этих гор бесконечных, каменистых, где ни одного цветочка, ни одного росточка нет. И вот тут же не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть то, что составляло суть подвига Господа перед тем, как выйти на проповедь ради Слова Божия, которое будет теперь звенеть.
До скончания века земле. Да.
И ради этого он претерпевает эти искушения. И далее обросься вниз. Тут это все конкретно. Это контраст высот, это гора, это...
Гора с птичьего полета или с полета вертолета, вот такой высоты, когда находишься. Надо сказать, что монастырь греческий, где подвязается до сих пор один монах, где осталась пещера, вот в которой постился, находился Господь 40 дней, и камень, на котором он молился, когда его искушал дьявол. И поразительно, на соседней горе до сих пор существует еврейская военная база. Это видно с правой стороны, там такие антенны. И если учитывать, что на самом верху этой горы искушения находится церковь, то туда они поднимаются. Там с противоположной скалы до сих пор там еврейские снайперы, которые могут, грубо говоря, и сейчас снять человека. То есть оно осталось до сих пор, вот этот градус напряжения искусительно, он до сих пор высокий. И самое главное, обстановка внутри, то есть в этой пещере, мы знаем, в самом монастыре сохранилась и пещера, и храм. Храм, где служится литургия греческими монахами. И обстановка настолько особая, я вспоминаю самый первый вот приезд на эту гору, когда на наших глазах просто на ровном месте, недалеко от камня искушения, женщина просто упала в полный рост просто. А другая, когда выходили из храма, она вообще держалась за стены, вот передвигалась до самого низа, то есть дрожали ноги, руки, и это было что-то. Причем это необъяснимо. Это все вот как-то в воздухе, вот это напряжение, оно очень там ощущается. Не считая уж тех искушений, когда это арабская молодежь по дороге, если люди поднимаются, как стаи могли накидываться на отставших паломников. Это все-все вот в общую эту картину этого места, оно очень вписывается.
Да, то есть полное ощущение, что ничего не изменилось за 2000 лет. Особенно это подчеркивает даже замечательная роспись в этом храме русскими иконописцами, сотворенная, очень аскетичная, очень сдержанная, такие полупрозрачные краски, такие приглушенные.
Как будто оставшиеся фрески. Вот.
Да, как будто вот это что-то было 2000 лет назад, и вот так вот, и что с тех пор и сохранилось. То есть именно... что это место, оно имеет отпечаток вечности. И здесь решались судьбы мира в известном смысле, потому что вот Господь преодолевает эти искушения.
То есть
и,
запечатлены
и тем
самым
все, совершается победа.
Все, которые возможны искушения для любого земного человека, то есть на все века, они остались одни и те же.
И вот что самое поразительное в этих последнее по Матфею, по Луке, оно вторым стоит. По Матфею стоит последним искушение, показал все царства мира. А что такое все царства мира? Как их показать в одно мгновение? Ты вот в Евангелии читаешь, ну, думаешь, что это какой-то такой образ. Вот какой эффект производит вот паломничество по Святой Земле? Я вот об этом хотел особо сказать. То, что воспринимается при чтении Евангелия вне паломничества.
В символическом смысле оно и имеет место тоже.
Да, это все есть, есть символ, есть образ, но во Святой Земле это все материализуется. Это все совершенно конкретно. И как лучше изобразить все царства мира во мгновение? Да посмотри на Иерихон с этой горы, и все ясно. Вот это дно, вот это царство греха, которое и дьявол говорит совершенно вот на этом уровне. Видение, понимание на своем уровне падшего ангела, он дальше не видит, ибо они мне преданы, говорит он. И я тебе их отдам, если поклонишься. А есть другой уровень видения, недосягаемый, божественный, который видит, что Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Вот, то есть, вот этот уровень видения, который, ну, вот все конкретно, и это же больше, чем человеческое. Все царства мира во мгновение, как один город, находящийся вот там вот в долине Иордана, в низине, которая, значит, заканчивается вообще Мертвым морем, там вообще вот мрак, вот все тянет вниз, он показывает именно сверху вниз, он тянет вниз. А Господь, Господу Богу, Господь как бы разворачивается к небу, отвечая на этот соблазн. Не туда взгляд должен быть, не вниз, а вверх. И это все вот именно на этой горе, в этом самом месте, ну, совершенно конкретно и материально в каком-то смысле.
Это можно ощутить, прочувствовать, да, и искушение, что если ты сын Божий, брось, и ангелы тебя не
дадут. Да, тут брось, вот оно, вот все конкретно, вот эта высота, и причем не просто высота, горы в тех
местах. Они разные бывают.
Да, они тоже, да, они горы иудейской пустыни, это горы драматичные, совершенно вот смотришь на них, вот ясно, да, вот здесь будут решаться судьбы мира, здесь пуп земли. Здесь все увязано. И мы знаем, что какая поразительная связь. Мы уже как-то говорили про то, что Россия, да, вот ее боль, ее участие в Голгофе Господней в 20 век, именно когда вознамерились низложить патриарха Тихона, и как небо отозвалось. Небо отозвалось землетрясением. Мы об этом уже как-то беседовали, да, вот когда говорили о гробе Господнем, о Кувукли. В 20-е годы несколько восточных патриархов хотели собраться в Иерусалиме и низложить патриарха Тихона. Он умирает в 25-м году, а потом как-то все откладывается, этот собор, и в 27-м году страшное землетрясение, эпицентр которого, кстати, был где-то в районе вот здесь, Иерихона. И докатилась волна до Иерусалима, и Кувуклия треснула, потом уже ясное дело, что было не до соборов и так далее. То есть сам Господь заступился за Святую Русь, страдающую и истекающую кровью. Сам Господь заступился и не дал в посрамление Святой Церкви Русской. Именно в те самые годы. То есть и какая связь Иерусалима с Россией? Мы уже об этом говорили, когда путешествовали так мысленно по самому Иерусалиму, по Елеонской горе, сколько здесь святынь, сколько вот сделал преснопамятный архимандрит Антонин Капустин и так далее. То есть все это...
Даже причина, одна из причин русско-турецкой войны, учитывая, что под Османской империей 16 века фактически до Первой мировой войны была Святая Земля, во многом из-за этого же и русско-турецкая война-то случилась из-за святынь.
Конечно, вообще... войны были религиозного совершенно содержания.
И вообще, когда кто-то из святых отцов уже говорил, что если хочешь понять, что происходит в мире, посмотри, что происходит в Иерусалиме. То есть это, как и было, остается духовным центром, таким сосредоточием всего. Вот. И это очень чувствуется на наших святынях.
А потом мы, значит, после вот Иерихона, конечно, очень такое сильное впечатление. Мы, когда спустились уже вот в долину Иордана, побывали в монастыре, ну, лично для меня очень дорогого святого, преподобного Герасима Иорданского. И там мы увидели возрождение, тоже такое замечательное свидетельство, что именно здесь, вот где действительно все должно цвести, вот эта долина Иордана, и именно здесь возрождается и цветет то самое возвышенное, что может дать земля, не считая духовной жизни, которая еще выше. Вот это имеется в виду духовная культура, великолепная школа мозаичистов. И, конечно, вот это место тоже удивительное, совершенно реально представляются вот эти все картины. Картины жизни святых, преподобных, подвижников в этих местах, где так мало растений. Казалось бы, не за что зацепиться. Здесь место только подвигу. Подвигу и абсолютному доверию Богу. Места абсолютно уединенные, где действительно даже ни зверя, ни то что человека не встретишь. Какая же должна быть духовная крепость, какое же должно быть предстояние Богу, какая же мера верности и мера смирение и покаяние, которое явили вот и преподобный Герасим, и преподобная Мария Египетская. Вот эти чудесные иконы, которые тоже почти нигде не встретишь, как преподобный Зосима причащает преподобную Марию Египетскую.
И это место монастыря преподобного Герасима, оно настолько живое, вот действительно в этой вокруг пустыни, как бы безжизненно. Это оазис настоящий, где много не только пальм, цветут бугенвилии вокруг разноцветные все время года, там и белые, и красные цветы. Везде эти ленточки, ветренность присутствует, колокольчики, много птиц, попугаев, изображений льва, связанного с житием Герасима. Ну, это незабываемое просто место, оно настолько теплое, просто вот, что, конечно, становится одним из самых любимых мест в паломничестве.
Да, и, конечно, этот сок гранатовый, которым там угощают. И это тоже, вот, ну, казалось бы, говоря о Святой Земле, ну уж об этом можно и помолчать. Нет, здесь и об этом нельзя помолчать, потому что это все вместе. Это действительно то, что Господь творит среди пустыни мира. Это именно творение Божие во всей красе.
А потом вот.
И соучастие человека в этом Божьем действии. Человек – соработник Богу. Это, мне кажется, такой лейтмотив вот жизни этого дивного монастыря.
Да, и запомнилась мне вот такая картина в один из приездов в паломничестве, что ведь Лавра, тогда Лавра, теперь монастырь Герасима, находится по дороге к Иордану, где люди многие приезжают со всего мира с желанием креститься. И напротив прямо монастыря Герасима есть такая крытая как бы площадка, как павильоны крытые, помимо, значит, вот этих лавочек кафе, очень мало, в отличие от других мест, потому что это пустыня вокруг. И вот приехала огромная группа из какой-то африканской страны, причем это христиане. Они одеты были в какие-то невероятно сказочные одеяния с золотыми нитями, с тюрбанами на голове, золотые нити в волосах у очень красивых женщин, темных, в белых костюмах мужчины тоже. Все какое-то вот такое очень экзотичное и очень... Ну, видно, что все лучшее, что у них есть, они все праздничные, они все в своем представлении, в своем золоте, значит, они праздновали огромной общиной крещение кого-то из младенцев. Вот именно в этом месте. Это было что-то вообще незабываемое. Какие-то их песнопения с барабанами и с чем-то, но это были христиане. И такого трудно было где-то в другом месте увидеть. То есть это средоточие христианства, помимо всего прочего. Вот они выбрали именно это место по своему уюту. Я не знаю почему, но тоже это забыть невозможно просто. Потом, конечно, хотелось бы мысленно передвинуться вот как паломнику. Ну, мы говорили уже, по-моему, о реке Иордан.
В двух словах хотелось бы еще вот подчеркнуть, что Иордан, упоминаемый столь часто в Ветхом Завете, вот здесь тоже вот эти в Иерихоне это, есть одно напоминание, как пророк Елисей исцелил воды Иордана солью. Вот, и это есть, это как раз место связано с тем самым храмом Закхея. Вот, то есть здесь уже переплетаются, вот когда уже подходим к Иордану, переплетаются ветхозаветные и новозаветные образы. Причем это не случайно. Мы, например, можем обратить внимание, что количество ветхозаветных чтений на Рождество, например, весьма небольшое. И в основном эти чтения такие образные, пророческие. Вот, например, много чтений из пророка Исаии и так далее. И только одно чтение из Ветхого Завета, касающееся какого-то такого события, чего-то описательного, и то как бы в пророческом таком прочтении, это чтение из пророка Даниила о сне, который он растолковал, сне о горе, от которой отсекается камень без рук. Все. А что касается темы крещения, Иордан, здесь мы находим в богослужении нашем, мы находим, что огромное количество ветхозаветных прообразов, именно таких историй, связанных реально с рекой Иордан. Вот, и здесь и Нейман Сирианин, которого исцеляет, значит, через погружение пророк Елисей, здесь и пророк Илия, который переходит через Иордан, и та самая соль упоминается, которую исцелил пророк Елисей, воды иорданские, и так далее, и так далее. То есть всего 13. Сравните, да, 8 чтений на Рождество, на праздник более значительный, и 13 чтений ветхозаветных. То есть Иордан сугубо связывает Ветхий и Новый Завет, что и вполне понятно. На границе Ветхого и Нового Завета стоит Иоанн Креститель, как последний пророк и как первый мученик. Его проповедь покаяния, так сказать, последняя, можно сказать, ветхозаветная проповедь, она переходит в первую новозаветную проповедь Господа Иисуса Христа, которая по содержанию та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слова Иоанна Крестителя и слова самого Спасителя вот, после его искушения в пустыне. То есть вот эта связь с Ветхим Заветом здесь очень глубокая такая, именно вот на Иордане. И, конечно, вот это погружение, оно несет то содержание, которое он вкладывает в понятие крещения. Апостол Павел говорит, что «совлечься ветхого человека». И не в том дело, что вот просто, ну, как искупаться, вот здесь священная река, вот все. Конечно, нет. Конечно, это трепет и одновременно радость, и от того, что действительно, вот представьте себе эти воды, которые повернули вспять. Как и в Псалме написано, и вот Христос крещается, и воды поворачивают вспять. То есть из самой глубины человеческой жизни, ниже дна, скажем так, да, минус там сколько, 300-400 метров, где уже Иордан впадает в Мертвое море, и если подниматься вверх, то это уже, значит, над уровнем моря. То есть это образ движения человеческой души. Господь зовет, влечет человеческую душу из глубин греха, который она должна там оставить, вот в этих водах иорданских, и влечет ее к небесной высоте. Вот, то есть этот поворот, он как раз здесь читается и видится.
Видится. Здесь соединяется и символическое, и буквальное значение того, что да. происходило и происходит в вечности. И я вот напомню, что доводилось беседовать с человеком, который присутствовал на крещении и стал свидетелем того, как вода в течение именно в день крещения вернулась в обратную сторону. То есть это засвидетельствовано. Это в ряду тех же чудес, как сошествие в субботу благодатного огня, как облако над Фавором. То есть там постоянно, можно сказать, люди находятся в чуде, но они остаются людьми. И напомнить хочется всем паломникам, кто сподобится или сподобился, о том, что, конечно, по возможности нужно после паломничества стараться, чтобы мы менялись.
В этом, собственно, и цель. А иначе это навлечение на себя суда. Ты прикоснулся к святыне, и ты остался таким же. Ничего страшнее быть не может.
Да, вот на этой нотке, заставляющей нас сосредоточиться и более серьезно отнестись к таким дарам Божьим, как паломничество, мы закончим нашу беседу с протоиереем Ильей Шапиро о паломничестве на Святую Землю из цикла «На земле, как на небе». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.